Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Пути Господни». Предлагаем вам прослушать продолжение интервью с насельником Иосифа Волоцкого монастыря и иеромонахом Иосифом. Отец Иосиф, вы попали в Иосифо-Волоцкий монастырь в качестве трудника.
Приехал постом великим потрудиться. Большие отпуска были, ну, как почти месяц. И была возможность побыть подольше в монастыре, чтобы полнее понять, как живет, чем живет монастырь. Я уже практически как-то получилось, что, наверное, полюбил монастырь. Когда полюбил, то не найдешь слов выразить, за что и какие черты. Из каких черт формируется любовь к монастырю, тому или другому?
Но вот сейчас уже по прошествии лет можно же оглянуться, вот допустим, если люди там спрашивают совета, которые пытаются избрать монашеский путь или какой-то есть призыв, рекомендуют нередко поехать пожить в монастыре и попробовать, как вот уклад этот монастырский, соответствует ли он тебе, или ты ему подойдешь, ли ты справишься, ли ты. Потому что современный человек, он все-таки очень расслаблен нередко и расположен больше там к тому, чтобы больше отдохнуть, чем потрудиться. И с другой стороны, чтобы не было другой крайности, когда, как говорили, там из монастырей колхозы устраивают по ударно-трудовым достижениям. А вот этот баланс, который в лучших монастырях присутствует, когда и духовная составляющая на первом месте, и, конечно, необходимый самый разнообразный труд. Вот что вы об этом можете сказать?
Ну, в монастыри раньше чаще благословения снискивались. Сейчас надо, конечно, стараться, если есть духовник у человека, когда чадо сердцем прилепилось к священнику и священнослужителю, иерей хорошо слышит движение души своего подопечного. Господь, он в эти открытые души легче влагает тот промысел, который у него есть по поводу человека, когда соединены сердцами они между собой.
У вас тоже духовник благословлял?
Я вот с Дмитрием спрашивал благословение на монастырь, но не на окончательное, не утвердиться в этом, а на то, чтобы поехать и попробовать. Но как бы, насколько у меня уже, я приехал туда, и то, что я видел, оно мне нравилось. И, ну, как бы, даже коротко можно сказать, если я ту работу, которая была у меня, полноценная, вопрос уже тогда начинал вдруг вставать, это довольно серьезный шаг такой, отказаться или не отказаться, то есть как дальше идти, каким путем. Надо делать было выбор, потому что как бы две ноги на какой-то опереться надо на одну. И вот все равно приходится и самому тоже брать на себя меры. Отец Дмитрий Смирнов об этом говорил на проповедях, и я его хорошо проповеди, многие слова его знаю. И для меня то, что надо уметь какую-то меру ответственности, потому что я отвечаю за этот поступок, и я уже дисциплинирую себя, потому что не ссылаясь на то, что это вот он сказал.
Но он вас все-таки поддержал в этом намерении?
Да.
То есть он благословил вас, да?
Да. А то, чтобы вот поехать в монастырь, потрудиться.
А когда уже вы там прижились, и вам это было ваше место, вы уже поняли, вы опять к нему обращались или уже дальше складывалось само собой?
Получалось, как бы настолько много обстоятельств сразу стали у меня. Погружаешься много. Тогда владыка Петерим был наместник монастыря. Братья немного, монастырь большой, много хлопот. У меня получились те послушания, которые меня полностью захватывали. И как бы я проходил некоторый такой период испытательный, когда надо было продержаться, устоять. И я благодарен Богу, что мне хватило терпения, которое не все это не лично мое, как и у каждого человека. Господь сформировал, или вот дар такой есть. И другие качества, которые помогли все-таки понести. Но потом уже все на равномерность перераспределилось. Меньше спонтанности, нагрузки меньше в плане хозяйственной. Был период такой, когда в монастыре послушником был, период больших нагрузок, когда я вам проговорил про Марфу и Марию, то Марфа
преобладала,
очень
да.
Очень сильно, да. Там просто хотелось даже порой, так сказать, через Марию Богу прикосновение иметь.
Ну вот скажите, через сколько лет вы стали монахом, иеромонахом?
Наверное, вот эти временные вехи, они не имеют значения. Мне даже не хотелось их подчеркивать, потому что это как бы вот кто-то, может быть, вообще уйдет из этой жизни послушником, кто-то диаконом, не это.
Не имеется в виду даже ступени. Ступени – это уже как бы... Ну, путь, который тебе Господь дает, может дать до этой ступени, а может не дать. Я говорила не о конкретном результате, что вот сейчас ты послушник, потом ты иеромонах, а о том, что виток времени вот в плане испытаний. Тебе может казаться, что ты уже что-то понимаешь, что-то вроде немножко можешь, а вдруг такой разворот и новая атака с другой стороны, и чаще всего оказываешься поначалу даже не готов. То есть все равно все время состояние ученичества.
В ученичестве мы всегда должны находиться. И человек как в школе получается, если ты не прошел первый и второй класс, тебе сложнее уже в пятом и шестом. Если ты там где-то не совершил и не сделал то, что там надо было, если начинает послушник, он желательно, чтобы проходил разные послушания, потому что где-то терпение вырабатывается, где-то смиряется больше, то есть какие-то черты, которые он сразу видит, у него недостаток в них, и его наставник ему помогает в этих вопросах, что вот в этом надо больше потрудиться.
Батюшка, а вот когда приходилось беседовать уже с такими, ну, опытными монахами, монахинями, говорили нередко, что одно из самых сложных добродетелей – это послушание. Это очень трудно современному человеку. И вот одна игуменья, имея закваску того времени, она говорила, что в монастыре, куда она поступила, в монастыре женском, который никогда не закрывался, были монахини, которые там могли 20 лет жить в одной келье и без благословения друг друга не садились. То есть такая высота была, вот, что она, собственно, современному человеку, она не под силу просто.
Здесь надо просто Богу довериться. Ведь я в этом монастыре, в Волжском, потому что не я выбор это сделал, Господь приводит. И другой человек оказывается в том монастыре, если и нужно ему там оказаться. Все промыслительно по воле Божьей происходит. Надо не забывать только в этой ситуации о том, что нельзя быть закрытым. То есть вражьей задачей состоит в том, чтобы, если он успел что-то насадить или положить ряд кирпичной кладки, как мне нравится сравнение такое, которым строится стена между мной и Богом, и я не открылся, или где-то сотаинник, что сейчас редко бывает, а чаще духовнику нужно всегда быть открытым. Ты разбираешь, он собирает один ряд кирпичей, надо разобрать, опять собирает, и так все время, не давать вырасти этой стене. А так каждому все равно, если вы говорите напряжение по одному там по послушанию, у каждого все грехи выражены просто в разной степени, поэтому врачевать врачует Господь, или вот через духовника, через священника, или самому себя нелегко увидеть, нужно какое-то отражение, чтобы было со стороны виднее, часто так в миру говорят. Прислушиваться, по крайней мере, надо уметь и доверять не всем, а некоторым, которые несут о тебе попечение, и принимать их замечания, и стараться исправиться.
А вот у современных паломников, ну, бывают такие внутренние претензии. Ну, я, например, приходила слышать, что приезжая в монастыри, иногда наталкиваются на такую холодность, чрезмерную требовательность, чрезмерную жесткость такую. Не хватает любви. Вы думали об этом, как монах? Необходима дистанция монаху всегда и везде, это мы знаем. Но мы знаем другие примеры старцев Амбросия Оптинского, старцев любви, которые такой подвиг брали, заботы о людях. Что вы об этом можете сказать?
Дело в том, что монах попечение должен нести по своему собственному сердцу, и проявление любви, оно не должно смешиваться с человекоугодием. И если вопрос любви – это в том, чтобы накормить паломников, там, расположить их, чтобы они имели нормальные условия проживания, это будет элемент любви. А если ему не понравится, каким я, так сказать, вниманием его окружил, наверное, ожидать этого, требовать этого не нужно. Потому что человек, который уже в монашество уходит, ему надо свои отношения налаживать уже в первую очередь с Богом, а потом, если уже, как Господь говорит, возлюби Господа Бога, первая заповедь, всем душой, всем сердцем, всей силой своей, потом уже вторая, не меньше, ближнего своего. Но эта любовь выражается ведь в жертвенности. То есть человеку, когда он нуждается, ему нужно помочь. Просто помочь в тех обстоятельствах, которые тоже написаны в Евангелии. Если он в больнице, ты меня не посетил, или в тюрьме, или...
Ну, то, что общее для всех, вот эти требования. Отец Иосиф, но вот монастыри по своему уставу, они очень разные, и человеку, очевидно, нужно как-то подбирать подходящее место спасения по своему внутреннему устроению, характеру, темпераменту.
Нам сейчас трудно обобщать вот этот вопрос, и монастыри немножко с разным бывают уставом. Где-то помягче, где-то чуть построже. И так было и раньше. И преподобный Иосиф, он не первый пришел в монастырь, который был ближе к нему по месту проживания. А он искал, благословлялся на то место, где ему будет спасительнее. И сам строил свой монастырь после того, как год ходил по монастырям и искал крупицы правильности по его понятиям. Поэтому то, что вы говорите, это уже касается самого внутреннего делания, самого, ну, как бы наместника или старших среди монашествующих, которые, в общем-то, должны все время наблюдать, смотреть и заботиться.
Дается установка основная вот такая.
Можно индивидуально к человеку построже отнестись, можно вообще поставить какое-то правило, которое будет несколько обременительнее. Но вопрос стоит в том, понесут ли все, кому я поставлю это правило, и не получится ли это, что ни правило не будет выполнено. Надо найти ту меру, надо чувствовать ту меру, которую может понести брать. Поэтому это дело уже тех, кому верено брать, и Господь печется, и угодники Божии, то есть мы Богородице покровительством, в том, чтобы не было такого рода уходов ни в какую, в правую, в левую сторону.
Батюшка, ну вот вы сами же тоже, вы исповедуете людей. А ваш подход, если приходят мирские люди, семейные, живущие бытовой жизнью, очень непростой иногда...
Я понимаю вас, да. Но вопрос исповеди – это так же сокровенен, как
нет,
и само
понятие. Мы же не переходим на частности.
Я не в частности даже скажу, что здесь сколько людей, столько вариантов есть. И может подойти женщина, которая... Понимаешь сразу, насколько ей трудно сказать то, что она сказала. И приходит, наоборот, бывает... Из мира люди настолько исповедуются хорошо и полно, что бывает монашествующие так не исповедуются. Здесь варианты совершенно разные. Вы даже правильнее отнестись, насколько человек, который исповедуется, понимает слезы внутри хотя бы сердца вот, от того, что он не мочтует, что болезнует, что нуждается в помощи, вот какое-то сокрушение. Вот мера этого сокрушения. Бывает так, что и с улыбкой я вот согрешил, говорит, и всякое может быть. Поэтому это уже конкретно решается в каждом отдельном случае. Начиная от жестких мер, конечно, сейчас их меньше, я думаю, потому что и сами люди сильнее болеют, и поэтому, может быть, мягче, потому что человек может многое не понять, у него даже опереться в своих рассуждениях о происходящем не так много чего есть, и времени не находит, чтобы разъяснение получить.
Батюшка, а вот те многообразные скорби большие, с которыми сейчас люди приходят, хоть вот вроде такой открытой войны у нас нет, но, собственно говоря, она все равно происходит. Люди с великими скорбями приходят, и вот как найти слова нужные, чтобы это было неформально, не просто сказать только то, что нужно, а чтобы поддержать, чтобы коснулось сердца. Это, наверное, колоссальный труд души постоянный, да?
Проще это когда бывает, когда ходит к одному батюшке несколько раз, хотя бы почаще, когда это выливается в понятие духовничества, тогда уже идет более ответная реакция, то есть результат будет полноценнее. Когда человек приходит то к одному батюшке, то к другому, к третьему, конечно, трудно понять.
Как к разным врачам ходят, да, один сказал один рецепт, другой.
И так бывает. И потом его трудно понять, насколько он сам понимает. Времени нужно достаточно много, чтобы вопрос-ответ произошел. На исповеди такой возможности постоянной ни на генеральной не бывает. Поэтому человек исповедует просто то, что должен сказать о том, что уже знает Бог, а знает о помыслах, о поступках, просто что он сам это увидел, и что он сам от этого хочет отказаться, и сам желает совершить поступки, противоположные своему сделанному греху. от священника или подсказка, или совет, если сказать, или маленькая эпитемия какая-то, чтобы он потрудился, чтобы закрепить какие-то достижения, к которым приходят, или удержать вот это чувство покаяния, которое, может быть, и возникло на короткое время.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с насельником Иосифа Волоцкого монастыря и иеромонахом Иосифом. Батюшка, кто-то говорил из старцев, что если бы люди знали, какие дары даются в монашестве, все бы туда стремились. Но если бы знали, какие скорби, то все бы старались избежать их.
Монастырь не для всех, это однозначно. Просто для себя выбор человеку нелегко бывает сделать. Или в монастырь, или жить в миру, тем более, что в миру по православному усмотрению нужна семья. Монастырь – семья, и в миру нужна семья. А семьи сейчас, мы знаем, сложности, проблемы. Их очень трудно собрать, они собираются и разваливаются опять. Но в монастыре тоже процессы такие, вот понятия любви, они обязательны. Поэтому человек от этого не уйдет. В монастыре представляется больше сконцентрироваться на духовном делании, так как мир просто требует больше отдачи на то, чтобы поддерживать свой жизненный какой-то уровень, хотя бы средний или маленький, чтобы пойти по пути к заповеди Божией, когда он сказал, что будьте как птицы, не имейте попечения о том, как одеваться, вот лилии, они лучше одеваются, чем Соломон. Сейчас мало у кого такой веры есть. Многие понимают это впрямую, что может ничего не делать, тебе Господь все даст. Это не так. Все равно надо помнить, что сказал Господь Адаму, что в поте лица будешь хлеб свой зарабатывать.
И о попечении о ближних, которые, если не заботятся, да будет тебе как хуже мытаря, да, язычник. Да.
Все равно надо понимать людям, это не сразу приходит, и не всем открывается, что скорми многими, мы спасемся. Мы не до конца понимаем, и это надо каждому человеку понимать, что не до конца можем разуметь и не можем разуметь весь Божий умысел. Но понятие смирения и любви к Богу, и веры в Него, оно помогает в том пути, в котором мы идем, в этом временной жизни, помогает в том делании, которое мы совершаем здесь для роста, который касается духовного состояния, не количественного, а качественного ее содержания. И Павел апостол сказал в послании к Коринфянам, что лучше, как он, чтобы вот не семьей жить. Но это не значит, что это путь всех. Да и спасаются и те, кто в семьях и рождают детей, воспитывают их православными.
Ну, без этого бы все человечество бы закончилось просто. Да. Не из кого было бы монахов поставлять.
Да. Ну, так было раньше. Часто мы читаем из художественной литературы, что большая семья, не находился все равно один кто-то ревнитель такой духмонашеской жизни и шел в монастырь. Не только о своем собственном попечении имел спасение, но и тех, кто остался в миру, чтобы они занимались тем делом, которым занимаются, трудились во славу ближнего тоже. Чаще всего человек, хоть сколько бы он ни работает, он все равно это себе не может оставить.
Да. Батюшка, ну а вот уже завершение нашей беседы. Сейчас, как мы знаем, такой происходит как бы массовый психоз. Он навеян средствами массовой информации, люди начинают готовиться к концу света, причем на полном серьезе. Это кажется, с одной стороны, карикатурно, с другой стороны, очень страшно, потому что кто-то эти технологии отрабатывает на людях, очевидно, чтобы держать людей в подвешенном тревожном состоянии. То ли реализовать какую-то продукцию, например, буржуйки закупают люди, которые там живут в центре большого города. Это кажется нелепым, но вот психоз массовый, вот как вот людям объяснить и укрепить, чтобы хотя бы сподвигнуть их, открыть даже, ну, просто Священное Писание, посмотреть Апокалипсис, где говорится о том, что даты конца света не знает ни ангелы, никто, и вообще, что это грех просто устанавливать эти дни конца света. Люди могут ссылаться на языческий какой-то календарь майя, там вообще, что наша цивилизация жила все это время по календарю майя. Страшно то, что это на огромное количество людей воздействует. Вот что можно сказать?
Люди обобщаются в какой-то тематике неблагоприятной. Это уже нездоровая ситуация, как бы неосознанно. Они вот группируются в какие-то определенные тенденции, сами не понимая того чувственными какими-то своими восприятиями или не понимая до конца.
Массовый смысл. Психоз.
Да. А хотя каждый должен вспоминать. Вот я вспомнил отца Дмитрия Смирнова, как-то он говорил, как раньше умирали люди в семьях христианские, когда были. Сейчас в морг увезут, и никто не видит, и что это, как. А раньше, перед тем, как умирают, прощались, там, благословляли.
Ложились, надевали белую рубаху под иконы, потом, вся,
да,
семья подходила под благословение.
Просто видели, что человек уходит, видели, что, ну, прощаются, видели, что здесь короткий век на земле, что каждый уйдет. Понятие смертного часа, оно должно быть у каждого. Ну, это монашество еще, по крайней мере, что всегда нужно быть готовым к тому, с чем ты предстанешь. То есть будет экзамен, будешь отвечать, что ты успел сделать, что тебе дано было, воспользовался ли ты всем тем, что тебе было дано. А если сказать про апокалипсис или вот этот конец света, то я часто применял простое выражение, говорил, вот когда твои веки закроются, вот это и будет твой
конец света.
Да, твой конец света. Он будет для каждого. А когда он произойдет, ты спеши делать, как в миру
добро.
Мирское такое понятие. Спеши любить, спеши познать Бога ради того, чтобы успеть прожить в Боге. То есть, чтобы ты сумел наполниться теми переживаниями не страха, потому что страх – это не Божие чувство, страх – это от врага, спасением рода человеческого, а наполнится любовью. И если ты живешь в любви, ты будешь рассуждать, опять же, как апостол Павел, который говорил, что он хоть сейчас может разрешиться от тела, но ради братья, и ради братьев готов пойти на все.
Ну, да, и что жизнь, что смерть, главное быть со Христом.
Да, поэтому надо каждый день ценить как подарок, надо, как призывает тоже Писание, отличать день от дня, что я сделал вчера, а вот на сегодня что я сделал, как я прожил. Вот мне даны были 24 часа. Сколько я посвятил Богу, сколько посвятил себе, сколько ближнему. Ради чего я прожил этот день? Ради того, чтобы воспринимать чувственно этот мир, пытаться осознать, что где твердь-то, а где мыльный пузырь. Трудно, конечно, каждому человеку осознать, что истина и твердая, он ее не видит. Он, то, что он ощущает, оно уходит в это мгновение опять в историю. То есть каждый миг его жизни уже становится через долю секунды или мгновения уже историей, которой не существует. Он проходит через короткие такие вспышки нереальности. Как бы так вот можно сказать. И поэтому страх он будет у всех, кто без Бога. Если ты с Богом живешь, ты знаешь, как опять же в Евангелии сказано, будьте как дети, призывает Господь, не для того, чтобы осознавать свой уровень, насколько ты перед Богом стоишь, что ты можешь, что Он значит для тебя, что ты полностью в любви к Нему находишься, ты веришь, что как родители, как мать и отец тебя не оставят. Ну, это я имею в виду априори, не как частные какие-то случаи. Ребенок живет только тем, что он знает, что есть тот, кто его защитит, потому что
полная опора в родителя.
Да, да, если не будет, он понимает родителей, он погибнет, потому что он не жизнеспособен. Все проблемы берет на себя. Вот так человек не осознает сегодняшний живущий в миру, что
надо прилепиться к Богу и все возложить на Господа. Да?
Ну не в ту меру, что не делать ничего, а в том, что да будет воля твоя в этом смысле. Я буду делать, как ты говоришь, потому что ты лучше меня знаешь, что мне нужно. так же, как и родители, лучше знают пока до какого-то периода времени, что ребенку надо. Надо ли ему сейчас за мячиком бежать через дорогу, по которой машина едет, или схватить его за руку, остановить. И мы часто пускаемся в какие-то поступки, которые для нас, по сути дела, могут оказаться губительными, если мы не сообразуем наши действия с Божьими установлениями.
Спасибо вам большое. Помощи вам Божией. Всего вам доброго.
До свидания.
Вы прослушали окончание интервью с насельником Иосифа Волоцкого монастыря иеромонахом Иосифом. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Передача прозвучали песнопения монахов Оптиной пустыни.
Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я повзяться великолепие. Господи, Господь наш.